Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. Приднестровье выходит из переговоров по урегулированию. Против Александра Козулина в Белоруссии возбуждены сразу два уголовных дела. По меньшей мере 20 человек погибли и десятки ранены в индийском городе Варанасе, где сегодня произошли сразу три взрыва. Одна бомба взорвалась в одном из самых почитаемых индуистами храмов, две другие — на вокзале. Еще две бомбы были обнаружены у ресторанов. Варанаси — город священный для индуистов, постоянно наполняют паломники. В Шаолинском районе Чечни обстреляна группа военных. Один человек погиб, двое ранены, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На западной окраине селения Агишты Шаолинского района неизвестные стреляли группу армейской разведки, сообщили сотрудники Центральной комендатуры Чечни. В результате обстрела получили ранения трое военнослужащих контрактников, один из которых скончался по дороге в госпиталь. По нападавшим был открыт ответный огонь, но им без потерь удалось слиться в сторону Веденского ущелья. Вблизи населенного пункта Астуры Шаолинского района во время проведения инженерной разведки на автодороге Ельзиден-Астуры от взрыва мины пострадал командир саперной роты Курчалоевской районной комендатуры. Раненый офицер госпитализирован, его состояние крайне тяжелое. Муса Хасанов для Радио Свобода, Гродно.
Городской суд Могилева обязал лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько выплатить 1,5 миллиона белорусских рублей штрафа, примерно 750 американских долларов, за организацию несанкционированного митинга. Как сообщил корреспондент Радио Свободы, во вторник милиция задержала Лебедько, когда он как доверенное лицо единого кандидата в президенты от оппозиции Александра Миленкевича проводил на центральной площади Могилева встречу с избирателями. После суда Лебедько был отпущен. Директор басманного рынка Марк Мишеев освобожден из-под стражи решением Замоскворецкого суда. Суд отклонил иск прокуратуры Москвы о продлении Мишееву срока предварительного заключения. Прокуратура намерена обжаловать это решение. Мишеев был задержан 24 февраля, через сутки после трагедии на рынке, когда при обвале кровли погибли 66 человек. В Ираке правящий шиитский альянс намерен просить президента страны отложить открытие сессии нового парламента, запланированной на 12 марта. Аналитики связывают этот шаг с кампанией, которую ведут другие политические блоки, курдские и суннитские, категорически возражающие против назначения нынешнего премьер-министра шиита Ибрагима аль-Джаафари на второй срок. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в Вашингтоне, что палестинская экстремистская группировка «Хамас» проявляет интерес к плану ближневосточного регулирования «Дорожная карта».
Мы услышали от Хамаса, что они признают и будут уважать авторитет президента палестинской автономии Махмуда Аббаса. Они также сказали нам, что будут готовы изложить свою позицию в отношении дорожной карты, плана ближневосточного мирного урегулирования, и будем надеяться, одобрят его в том виде, в каком он был предложен квартетом США, ООН, Евросоюзом и Россией, без каких-либо дополнительных условий.
Лавров сделал это заявление на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Кондолизой Райс. После победы Хамаса на палестинских выборах квартет призвал эту организацию признать Израиль и осудить терроризм. Всемирный банк выделил палестинской автономии помощь на сумму 42 миллиона долларов. Деньги предназначены для покрытия расходов, необходимых для нормального функционирования основных структур автономии. После прихода к власти радикального движения Хамас Израиль заморозил выплаты автономии от таможенных сборов. Около 50 миллионов долларов ежемесячно.
Радио «Свобода». Новости.
Никакой карантин не в состоянии предотвратить распространение вируса птичьего гриппа в России, считает директор НИИ вирусологии Российской академии наук Дмитрий Львов. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Только средства индивидуальной защиты, марлевые маски и перчатки способны в какой-то мере защитить от птичьего гриппа, считает Дмитрий Львов. На сегодняшний день можно утверждать, что разработана вакцина от этой болезни для домашних кур, но нет еще вакцины для людей.
Когда мы проанализировали все гены, оказалось, что вирус, во-первых, обладает высочайшим потенциалом патогенности. Он способен размножаться в клетках млекопитающих, то есть нас с вами. Он способен блокировать защитные системы организма. Когда мы выделяем вирус от больной птицы, эта птица нафарширована вирусом.
Сегодня вирус передается только от птицы к человеку. Если H5N мутирует, и вирус сможет передаваться от человека к человеку, это приведет к многомиллионным жертвам среди населения всей Земли. Таков неутешительный прогноз Дмитрия Львова. Но, как считает директор Института вирусологии, птичий грипп не вечен. Другой вопрос. Никто не знает, через какое время он исчезнет. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Албания готова заплатить любую цену за прием в НАТО, заявил премьер-министр страны Сали Бериша. Выступая на международной конференции в Тиране, посвященной деятельности НАТО, Бериша обещал углубить реформы, чтобы добиться приема в Союз. Присутствовавший на конференции американский посол в Албании подчеркнул, что НАТО не только военный союз, и призвал руководство страны решительнее проводить политические, экономические и социальные реформы. Европейский суд по правам человека запретил британке Натали Эванс использовать ее замороженную оплодотворенную яйцеклетку без разрешения отца будущего ребенка.
Я как никогда полна решимости сделать все возможное, чтобы мне позволили выносить ребенка с использованием моей оплодотворенной яйцеклетки. Мне советовали обратиться в Большую палату Европейского суда, что я и намерена сделать.
Натали Эванс стала бесплодной после лечения онкологического заболевания. Министр обороны Израиля Шауль Мафас выступил с предостережениями в адрес нового премьер-министра палестинской автономии, лидера Хамаса Исмаила Хании. И в заключение вновь краткая сводка новостей. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. Приднестровье выходит из переговоров по урегулированию. Против Александра Козулина в Белоруссии возбуждены сразу два уголовных дела.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Начавшаяся блокада Приднестровья согласованными действиями Украины и Молдовы вынуждает российскую дипломатию немедленно реагировать на происходящее. Причину и возможные варианты развития конфликта обсуждаем с Натальей Нарочницкой, доктором исторических наук, депутатом Государственной Думы, членом Думского комитета по международным делам. Добрый вечер, Наталья Алексеевна.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, не рано ли Приднестровье вышло из переговорного процесса?
Рано или поздно, но... Такая акция, конечно, была ожидаемая, потому что фактически Кишинев пошел ва-банк, и Украина, что даже по выражению представителя Министерства иностранных дел России было несколько неожиданным, полностью солидаризировалась. Фактически Приднестровье окружено сейчас экономической блокадой, хотя молдавское правительство отрицает вот такую трактовку, говорит, что это не экономическая блокада. Ну, в таких условиях, в условиях нарушения положения меморандума об основах взаимоотношений, в общем, можно было ожидать такого. Вот, Приднестровье, по-видимому, тоже как-то хочет использовать, ну, не использовать, но, во всяком случае, если уж так пошли события, не по инициативе Приднестровья, Тирасполя, а по инициативе Кишинева, то, по-видимому, сочло, что это тот момент, когда можно как-то решительно поставить вопрос. Это, конечно, очень осложняет ситуацию.
А как вы считаете, вот есть ли такая далеко идущая цель у Украины, у Молдовы сместить президента Смирнова?
Ну, вы знаете, президент Смирнов не назначался ни Молдовой, ни Украиной, поэтому вы имеете в виду, так сказать, создать внутренний кризис, и так, чтобы силы внутренние,
да,
которые недовольны,
уйти в отставку,
так сказать, тоже. Я думаю, что в такой ситуации наоборот. На переправе лошадей не меняют. Я не думаю, чтобы... Вот даже когда хотели Милошечек сбросить, то было ясно совершенно, что пока идут бомбежки, нация этого не сделает.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин, директор Института стран СНГ, объясняет действия Украины предвыборной логикой.
Решение о введении таможенных мер на границе с Приднестровьем было принято еще правительством Тимошенко. Разморозили его только на прошлой неделе. Я думаю, что к этому моменту другие соображения отошли на второй план, а первый план для нынешней украинской власти стали соображения выборов и подчеркнутой лояльности перед Западом. Запад, собственно, не скрывает, что его устраивает экономическая блокада и даже коллапс Приднестровья, поскольку вместе с этим коллапсом будет выбита почва из-под российского воинского контингента в Приднестровье. Власть вспоминает о том, что на выборах 2004 года граждане Украины в Приднестровье голосовали за официального оппонента Ющенко, за Виктора Януковича.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи депутат Государственной Думы Наталья Нарочницкая. Должна ли Россия оказать Приднестровью экономическую помощь?
Безусловно. Это прежде всего осуществление все-таки каких-то прав человека. Дело в том, что меморандум, который является основой взаимоотношений Приднестровья, Молдавии, гарантами соблюдения которого является Россия и Украина при участии в ОБСЕ, предполагает действительно, я сейчас посмотрела, право Приднестровья самому осуществлять экономические, внешнеэкономические связи, торговые и прочее. Значит, если это нарушено, то что значит самостоятельно? Это означает, что без участия, скажем, молдавской таможни. Значит, в этих вопросах, значит, есть права у Приднестровья. Поскольку для Приднестровья, вот, судя по всем сообщениям, это действительно угроза экономическому краху. То есть остановятся заводы, некуда будет девать товары, значит, не будет оплаты, то есть крах полный. То, конечно, Россия обязана. Она является гарантом. Вот. И поэтому она имеет на это полное право. Плюс я считаю, что это моральный долг, в общем-то, Приднестровья. Вообще, почему мы всегда пытаемся равно относиться и к тем, кто к нам плохо относится, и тем, кто к нам тянется? Вот. Я думаю, что и международное право достаточно широкие рамки предоставляет все-таки дифференцированную политику проводить, не нарушая его. Я считаю, что Россия должна, и сейчас момент для этого такой испытательный. Если она бросит на произвол судьбы, то кто ж тогда вообще будет ориентироваться на Россию?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие», возвращается к истокам конфликта.
Во время событий в Приднестровье я там несколько раз был в качестве военного репортера и как с одной, так и с другой стороны видел, что там происходило. И считаю, что в тот момент, когда там проливалась кровь, российские войска сыграли очень положительную роль, потому что они, по сути, развели две стреляющие друг друга стороны и помогли остановить это кровопролитие. И роль генерала Лебедя в этой ситуации была колоссальной, потому что он действительно помог остановить войну. Тот шум, который сейчас поднимают наши политики в Государственной Думе, к моему удивлению, в Министерстве иностранных дел по поводу ситуации вокруг Приднестровья, у меня вызывает по меньшей мере удивление, потому что Украина, на мой взгляд, ведет себя в данной ситуации абсолютно логично. Если мы будем смотреть, как это произошло с Косово, то тогда нам нужно признавать государство Абхазию, государство Южную Осетию, государство Приднестровья. И завтра нужно будет отвечать на вопрос, а как быть, если вдруг Калининград захочет стать отдельным государством, как анклав, существующий за пределами России.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в Приднестровье обсуждаем с Натальей Нарочницкой, доктором исторических наук, членом Домского комитета по международным делам. Слушаем вопрос из города Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не знаю, вы заметили ли или нет, но все, кто ставил на Москву, Приднестровье или Милошевич и остальные минимум последние 500 лет, они проигрывали. Поэтому все остальные должны сделать соответствующие выводы.
Ну, не совсем так. Сейчас до сих пор еще существует Абхазия, Южная Осетия непризнанная. Вам слово, Наталья Алексеевна.
Ну, как бы наш собеседник, он и что-то, в общем, на мой взгляд, намекнул на что-то и, с одной стороны, верное, но, в общем-то, конечно, и не совсем так. И Абхазия, и Южная Осетия, и известная, так сказать, независимость внутренняя в своих собственных делах Крыма, и, конечно, Приднестровье, в общем-то, держится все-таки только на опоре на Россию. Хотя Россия, конечно, ведет половинчатую политику. Ну а что она может еще делать, если она сама в самом начале своего возникновения на остатках расчлененного Советского Союза признала территориальную целостность всех выходящих, значит, республик в тех административных границах. Ну, здесь вот тоже мне хотелось бы прокомментировать и вот
слова Валерия Якова, да.
Да, да, да. Вы знаете, вот в первой части его выступления с ним полностью солидарна. Но во второй части я считаю, что, да и, в общем, не просто я считаю, с точки зрения международного права, аналогии, например, с Калининградом совершенно неверные, потому что на каком основании может Калининград отделяться? Как субъект федерации, значит, это он не может, потому что у нас нет такого пункта. А вот что касается вот этих непризнанных государств, то если мы вернемся на стадию, как они возникали, то тут увидим, что не случайно стороны в этих внутренних конфликтах на территории, значит, молдавского государства, скажем, грузинского, считают нынешний статус не окончательным и юридически не безупречным. Дело в том, что конфликт по поводу преобразования вот тех республик Советского Союза в независимые государства возник еще до того, как они были признаны. Это тоже можно сказать об Абхазии, то есть о Южной Осетии. То есть именно по вопросу, каким быть и в каких границах новым государством, возник конфликт еще до международного признания. А ведь вспомним Конституцию и закон о выходе. Он гласил, что если союзная республика, пожелавшая стать независимым государством, заявившая об этом, хочет это сделать, то она обязана, если она имеет на своей территории автономии, то она обязана провести отдельный референдум по всем этим автономиям, и они должны получить право свободного волеизъявления по вопросу своего государственного будущего. Это было проигнорировано. Власти, так сказать, тех союзных республик категорически оказались не готовы предоставить те права своим автономиям, которых они для себя добивались. Международное сообщество закрыло глаза на это, просто чисто из военно-стратегических соображений. Кому нужна Грузия без Абхазского побережья, без ворот на Кавказ и Осетии? Вот. А конфликт, который возник именно по вопросу преобразования субъекта федерации в независимое государство, был объявлен сепаратистским, как если бы он возник на территории давно сложившегося и легитимно признанного государства. Понимаете? Вот в чем разница. Если мы вернемся и признаем, что происходит, продолжается вялотекущий конфликт по поводу преобразования в независимое государство, то тогда у нас все становится ясным. Приднестровье, скажем, ведь не участвовала в судьбе Бессарабии в 20 веке вообще. Оно вообще никогда не выходило из состава России, Советского Союза. Если Румыния оккупировала Бессарабию, скажем, в 18 году, то, скажем, если советская власть, большевики признали вот независимость, скажем, Латвии, Эстонии, Литвы в 20 году, то, что касается Бессарабии, советское правительство на протяжении всей истории с 18 года никогда не признавало захват Румынии, значит, Бессарабии, и всегда выражало протест по поводу любых там двусторонних договоров, где подтверждалось вот это, скажем, с Францией и так далее. Приднестровье его сначала там к Украине присоединяли, потом лепили, значит, новую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику. И когда Молдавия заявила о том, что она выходит на основании, значит, отказа от событий 40-го года, там, после пакта Молотова-Риббентропа, что в Приднестровье появились все юридические основы сказать, ну раз вы восстанавливаете вот то, значит, вот Бессарабию уводите, вот, которая была до 40-го года, то мы-то здесь при чем? Мы-то не были тогда частью Бессарабии, мы потом уже были присоединены к ней. Вот. И если бы Кишинев, так сказать, не устроил там кровавую бойню, то, возможно, ну, как-то и не взял тогда, помните, курс на воссоединение с Румынией, об этом же все писали тогда, это сейчас там так все тихо по этому поводу, и румыны, так сказать, приутихли, то тогда, может быть, и развивались бы более благоприятно события, они могли бы как-то найти модус вивенди. И то потом же был ряд меморандумов, и вот последний, 97-го года, где стороны все-таки подписались под документом о мирном урегулировании постепенном на основе уважения прав человека, там все. Вот. И поэтому никаких, так сказать, аналогий с Калининградом здесь не может быть. А вот что касается заявление Покосова и вот аналогии с ним, то здесь прямые аналогии с точки зрения международного права, вот чисто, если брать международно-правовой аспект, а не политический, насколько это реализуемо, что это будет означать для мировой обстановки и так далее. Это один вопрос. Но что касается международного права, то здесь совершенно справедливо было указано, что если после распада Югославии можно потом дробить дальше бывшие субъекты Югославской Федерации, то тогда почему нельзя дробить на основе волеизъявления народа и куски распавшегося Советского Союза? Вот, и об этом мировое сообщество должно, конечно, подумать все-таки.
Андрей Федоров, директор политических программ Совета по внешней оборонной политике и бывший замминистра иностранных дел, усматривает в происходящем с Приднестровьем элементы шантажа.
Нетрудно предположить, поскольку я бывал в Приднестровье, в том числе в период войны, что нынешняя ситуация вокруг Приднестровья связана с попыткой достаточно жесткими методами решить приднестровскую проблему путем фактического, я бы сказал так, экономико-финансового дефолта. И после этого, я думаю, станет вопрос о политическом оформлении этой ситуации. И я думаю, что, наверное, сейчас самым главным вопросом будет то, насколько еще будет адекватная реакция самого Приднестровья. Пока она достаточно разумная и адекватная в сложившейся ситуации.
Слушаю вопрос от москвича Евгения.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень слабо ориентируюсь о внешней политике в ближнем зарубежье, но когда госпожа Нарочницкая говорит о правах человека, не напоминает ли эта ситуация известную реплику поэта Бродского, когда ему сказали, что известный советский поэт теперь против колхозов, он ответил «да, но теперь я за».
Ну почему сейчас фракция «Родина» как раз и недавно, год назад, защищала права обездоленных россиян, когда был введен 122-й закон о монетизации. Наталья Алексеевна, ответьте, пожалуйста.
Я не совсем поняла вопрос. Вот намек на Бродского, и вот если мне...
Ну, иронически,
я с удовольствием отвечу.
Иронически радиослушатель спрашивает, не странно ли, что фракция «Родина» вдруг занялась правозащитной деятельностью?
Ну, почему же? Разве, во-первых, почему это должно быть странно? Это что, монополия вообще Новодворская или кого-то? Странные намеки. Думаю, любой нормальный человек, а уж я, который возглавляет комиссию по изучению практики соблюдения прав человека в зарубежных странах, просто обязана по должности следить за соблюдением прав человека. Между прочим, в Приднестровье проживает 100 тысяч российских граждан. Вот. И экономическая блокада Приднестровья – это экономическая блокада 100 тысяч граждан Российской Федерации. Поэтому это уже основание для того, чтобы серьезно включиться в решение этого вопроса. Что касается реплики, что позиция Приднестровья адекватна, я, в общем, согласна. И, кстати, вначале задавали вопрос о том, что вот не слишком ли поторопилась, а что остается делать, в общем-то. Чем еще может Приднестровье ответить? Она ничем не может. То есть нарушены все договоренности и все основы взаимоотношений, значит, переговорный процесс как бы приостанавливается. Ну, так можно об этом заявить.
Слушаем вопрос от москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу поздравить ваши гости в студию, если она принимает мои поздравления.
Ну, принимаю, с большой радостью.
Да, спасибо. Я хочу одну маленький, единственный вопрос вам задавать. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите перехода к власти команды Симоненко? Спасибо за ответ.
Команда Симоненко?
Ну, из альянсов, вот, возможных на парламентских выборах на Украине, имеет в виду наш радиослушатель.
Ну, а, по-моему, по всем оценкам аналитиков, как украинских, так западных, так и российских, ни одно из объединений выборных одно не может победить. Значит, будет больше всего, по оценкам, вроде бы соберет значит, Янукович, потом там и Тимошенко, и Ющенко, и так далее. Мне не кажется, что можно реально говорить об этом, вот, о Симоненко.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я тоже прошу принять поздравления. Вы красивая и умная женщина. Желаю вам счастья, успехов. Спасибо. Но вот у меня вот какой вопрос. Вот Приднестровье и Абхазия, они как в зеркале друг на друга отражаются. Ситуация одинаковая. Я был в этом году в Абхазии, и вот, конечно, вызывает удивление, что в цивилизованное время целый народ заблокирован и едва-едва сводит концы с концами, и они молятся каждый день на Путина и боятся, как бы Россия их не предала и не отдала на растерзание вот этим, как они говорят, грузинам. Но грузины тоже, они их называют типа, ну, как бы, с гор спустились, что они бездельники, что они вот живут только за счет чужого труда, ну, всякая такая мерзость. И вот такой у меня вопрос. Как же можно так вот до сих пор держать эту ситуацию, да, и как можно отдавать их в Грузию, если сами же грузины из Грузии бегут? Если сами грузины в Грузии не живут, а как же мы целый народ, который никогда и не был-то в Грузии исторически, да, отдадим грузинам, нате, владейте ими и делайте, что хотите?
Пожалуйста, Наталья Алексеевна.
Как бы эмоциональная оценка мне очень понятна и, в общем-то, близка. Но есть еще политические реалии, есть еще международное право, есть официальная позиция Москвы, которая с самого начала, мы уже об этом говорили в программе, признала Грузию в тех границах, которые она существует сейчас. И когда грузинская сторона постоянно обвиняет Россию во всех смертных грехах, ну, я не могу найти ни одного официального заявления, либо российского президента, либо Министерства иностранных дел, какого-либо органа, где бы не признавалась территориальная целостность Грузии, как-то косвенно подвергалась. Другое дело, что Россия часто так намекает на то, что Грузия ведет такую ложную политику, которая и приводит к обострению этого конфликта. Да, я полностью согласна, что с тем, что, во-первых, в Абхазии тоже много есть и российских граждан. На Абхазии, когда Грузия провозглашала независимость, и при Гамсахурдии, все помнят, что там творилось, какая была там кровь. И такие раны не залечиваются быстро. Ну и я помню, что вот даже в ПАСЕ, я помню, с Буржаназом мне приходилось там полемику вести. И я спрашивала, почему, собственно, Грузия не задумывается над тем, что вот она не способна оказалась предложить народам на своей территории привлекательный проект исторического будущего. Почему вот не хотят так с ними быть вместе? Что, может быть, что-то все-таки порочно в политике самой Грузии? Может быть, Грузия сейчас хочет совместить несовместимые вещи. Она хочет проводить откровенно антироссийский курс с дрейфом в сторону НАТО, заявление об этом постоянно, то есть вытеснить Россию фактически, если говорить таким вот геополитическим языком.
Спасибо, Наталья Алексеевна. Напомню, что мы беседуем с Натальей Алексеевной Нарочницкой на приднестровскую тему. Сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. США и Россия сблизили позиции по проблеме Ирана. Об этом было объявлено в Вашингтоне после встречи госсекретаря США Кондолизы Райс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. С этим заявлением выступил во вторник лидер самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. В США обнародован доклад о состоянии американо-российских отношений. Эксперты считают, что на смену стратегическому партнерству двух стран пришло соперничество. В России идет процесс свертывания демократии, говорится в докладе. В Ираке главный шиитский альянс намерен просить президента отложить открытие сессии нового парламента. Открытие назначено на 12 марта. Всемирный банк выделил палестинской автономии помощь на сумму 42 миллиона долларов. Деньги предназначены для нормального функционирования основных структур автономии. Министр обороны Израиля Шауль Мафас предостерег нового премьер-министра палестинской автономии Исмаила Ханию. Если Хамас возобновит террористические нападения на Израиль, Хании не придется рассчитывать на личную безопасность, сказал он. По меньшей мере 20 человек погибли и десятки ранены в индийском городе Варанаси, где произошли сразу 3 взрыва. Варанаси – город священный для индуистов, постоянно наполняют паломники. В Узбекистане еще один правозащитник приговорен к длительному заключению. Мухтабар Тайбиева получила 8 лет. Ее обвинили в принадлежности к незаконной организации и других уголовных преступлениях. В Грузии арестован генеральный директор компании «Тбилгаз» Георгий Гвичиани. Его подозревают в организации убийства коллеги в 2002 году. Задержаны 4 исполнителя этого убийства.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуация в Приднестровье, вышедшем из переговорного процесса после установления блокады со стороны Украины и Молдовы, обсуждаем с Натальей Нарочницкой, доктором исторических наук, депутатом Государственной Думы, членом Думского комитета по международным делам. Президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, видит в происходящем происки Евросоюза.
Блокада Приднестровья властями Украины и Молдовы – это согласованное решение, причем согласованное в том числе и с Брюсселем. Речь идет о том, чтобы принудить власти Тирасполя с помощью экономической блокады принять условия политического регулирования, которые устраивают Кишинев. Властям Приднестровья мало чем можно ответить. Сейчас будет резкое обострение ситуации, к чему это приведет. И я, к сожалению, прогноз дать не могу.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемая Наталья Алексеевна, вы историк и давно в политике. Я задаю такой нарочито наивный вопрос. А зачем России, вот, о которой вы часто упоминали это слово, понадобилось разваливать Советский Союз? Вот мои личные впечатления. Я вот 14 января был в Прибалтике, когда вот эти события. Ну вот желающих отделиться от Советского Союза, ну, насчитывались тысячи людей. Все остальные, коренные, там, некоренные, они были равнодушны. Они прекрасно понимали, чем это кончится. Вот кончилась эта трагедия для русских, для других наших народов, бывших Советского Союза. Что двигало Ельцином и его компанию с Беловежьей? Объясните, пожалуйста.
О, знаете, это такая драма, которую я полностью с вами разделяю. И для меня это была трагедия, драма, крушение вообще моей жизни. Хотя я абсолютно спокойно расставалась с марксизмом. Туда ему и дорога, но вот держава, которую собрали вовсе не большевики, наоборот, ее собрали там Петр Первый, Екатерина и так далее, и которую никто, как территорию легитимную, собранную в полном соответствии с юридическими, так сказать, нормами своих эпох, никто никогда не оспаривал до революции. Это Ну, читайте мою книжку «Россия и русские в мировую историю», 600 страниц со сносками на 5 языках. Там, в общем, об этом много написано, спокойно. Ну, конечно, элита наша, которая разочаровалась в марксизме, я бы сказала, не потому, не как в инструменте развития собственной страны, как я, например, а как препятствие для принятия, так сказать, мировую олигархию, она вот, наверное, все-таки сделала это. И а цена за место в этой олигархии была названа Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Вот, это прежде всего обретение Петра Великого, это Грузия с Черноморским побережьем, так сказать, выход в проливы, восточный вопрос. То есть две позиции, которые в свое время России сделали державой, без которой ни одна пушка в Европе не стреляла, как говорил канцлер Безбородко Екатерининский вельможа, руководитель внешнеполитического ведомства. Ну, вспомним вообще-то и позицию нашего собственного населения. Но ведь почему-то уверено было, что если оно вот отдаст это все, то будут майки и трусы вот, красивые. Вот. А те, кто как-то понимал, чем это кончится, хотя вовсе не цеплялся за марксизм, вот как я, их вот называли такими троглодитами. Это сейчас все пора иначе оценивают те события, понимают, что и рынок, и демократию не обязательно связывать было вообще-то с расчленением страны. Вот. Ну, что же теперь-то об этом говорить? Есть реалии, есть международное право. Я согласна с вами, я знаю хорошо историю, я знаю, так сказать, опросы, и знала, что и Прибалтийские республики вообще-то поначалу претендовали лишь на очень широкую, так сказать, автономию, самостоятельность в экономических делах. Но, а помните комиссию Яковлева, которая от концепции которой зависело очень будущее. Вот он, комиссия Яковлева, которая разбирала так называемый пакт Молотова-Риббентропа, вот, они почему-то решили, что ни события до этого пакта, ни после, ни международная обстановка, ни то, что было известно, так сказать, с помощью разведки о планах гитлеровской Германии в отношении Польши еще в марте 1939 года, ни то, как вели себя западные страны, отказывавшиеся гарантировать восточные границы прибалтийских республик от гитлеровского вторжения, что прямо открывало ему путь на восток, то все отметалось как несуществующее, ненужное, так сказать, и вот на этом основании и были очень опрометчивые решения. Все даже то же самое, и Прибалтику отпустить можно было совершенно просто по-другому, поставив вопрос, разрешив и выйти как республики Советского Союза, а фактически, пусть неофициально, потому что в документах о признании независимой Прибалтики так нет этого, но тем не менее руководство России, тогдашний МИД, попустительствовало такому ползучему утверждению концепции, что восстанавливается довоенное государство. Это означает, что армия была оккупационная, что демографическая ситуация – это результат оккупационного режима, и поэтому можно оккупантов лишать элементарных прав человека и прочее такое. А территория эта изымалась из территории военно-стратегического пространства, на которой распространяется действие всех подписанных СССР договоров в области ядерного сдерживания. Вот. Ну, что ж, вот теперь мы расхлебываем, и рушить-то ведь не строить. Вот, но я считаю, что и даже имея то, что имеем, мы не всегда используем и международное право, и юридические основания для своих позиций, чтобы проявить некую твердость. Вот то, что сейчас происходит по периметру российских границ, это типичное давление, такой создать пояс нестабильности, постепенно уже ликвидировать все те очаги на отделившихся частях, которые имеют пророссийское тяготение. И они ведь не случайно были все, почти кроме Белоруссии, лишены права субъектности. Абхазы, осетины, которые имели пророссийское тяготение, были, значит, частью становились Грузии, которая имела антироссийское тяготение. Скажем, вот Приднестровье которая, так сказать, со времен Суворова никогда не теряла связь с Россией, тоже, значит, оказалась под эгидой Молдовы, которая совершенно другой ориентации. Очень правильно здесь и Никонов сказал, конечно, Брюссель ведет сейчас очень коварную политику, и он же и устранился сейчас фактически, и ОБСЕ тоже устранилась фактически от... фактически саботирует наши переговоры из Грузии. То есть идет ползучее давление по периметру наших границ. Давление, кстати, это не новое. Его очертания, если для тех, кто знает хорошо историю, полностью повторяет направление давления на Россию со стороны Ватикана, той Польши, Австро-Венгрии. Ничего не изменилось под солнцем. Все так же от региона проливов, как будто вообще век компьютеров ничего не меняется. Оно на самом деле не очень меняется. Потому что есть некоторые стратегические точки, без которых государство теряет статус великой державы. Это выход к Балтике, это Черное море, это проливы. Тем более, что сейчас Черноморский, Средиземноморский бассейн – это военно-стратегические морские подступы к мировому энергетическому эллипсу. Так в стратегических разработках именуется вот этот огромный регион, обнимающий Аравийский полуостров, регион Персидский залив, наше предкавказье. Там сосредоточено 70% мировых залежей, значит, углеводородов. Ну, а всем понятно, что в ближайшие там еще 25-30 лет, пока ничего нового не придумают, это основу мировой экономики, тот, кто контролирует это, тот, так сказать, господин мира. Потому здесь настолько все очевидно. Ну что вот, удивляемся мы по отношению к Молдове. Ну да, российские позиции на Дунайско-Балканском направлении. Вот это единственная точка опоры Приднестровья. Значит, надо оттуда выкинуть. Черное море – это классический восточный вопрос. Лорда Пальмерстона, тут Крымская война, боже мой, русско-турецкая война. Могу процитировать лорд, значит, Бальфор в 19-м году, когда Россия распадалась, охвачена была хаосом революции, гражданской войны. Англичане, союзники немедленно оккупировали всю дорогу от Баку до Батуми. Что сказал лорд Бальфор? Единственное, что меня волнует на Кавказе, кто контролирует железную дорогу, по которой качается нефть. А аборигены пусть хоть разорвут друг друга на куски for all I care. Эту, кстати, его цитату, по-моему, год назад воспроизвел британский Guardian. Это мало что изменилось совершенно. Вот, поэтому эти точки были и есть очень важными. Британия, например, никогда не волновалась освоением русскими Ленской губы, там, Кольского полуострова, а вот как только Россия вышла к Кавказу и к Черному морю, то немедленно стало это объектом пристального внимания, и британскую шхуну «Вигзен» застигали выгружающей оружие для черкесов аж в 1835 году. Можете себе представить, когда был дипломатический скандал, но тем не менее это так.
Поэтому... Вернемся, да, спасибо, да. Наталья. К ситуации в Приднестровье. Андроник Мигранян, профессор МГИМО, член общественной палаты, видит в происходящем Приднестровье сговор Кишинева и Киева.
В принципе, хоть это и ожидалось, потому что Ющенко, видимо, был готов вместе с Ворониным осуществить эту операцию, и за этим определенная поддержка Евросоюза. Но это явным образом нарушает все предшествующие договоренности и вовлеченности, которые были со стороны России, Приднестровья, Молдовы и Украины. Я думаю, что сегодня Кишинев и Киев решили прибегнуть к подобного рода действиям, чтобы задушить Приднестровье, фактически заблокировать со всех сторон и заставить Приднестровье признать верховенство Кишинева.
Слушаем вопрос Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я присоединяюсь к поздравлению в адрес Натальи Алексеевны. Спасибо. Значит, у меня два вопроса. Первый, значит, это почему за 15 лет, вот как вы говорили, что можно было провести референдум, и можно было определиться, и до сих пор это не сделано в адрес Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья? Это как бы нерешительность наших руководителей во внешней политике, или это все-таки местные элиты как бы пытаются что-то себе как бы выторговать, или там как бы, ну, что-то, чтобы для них лучше сложилось, не знаю. Вот, и второй вопрос. Будет ли Россия в вопросе с Приднестровьем более решительной и более как бы последовательной, не даст ли она, как бы не сдаст ли она Приднестровье? Почему? Пора бы уже бы всей Европе показать, что Россия в этом плане должна быть четким партнером. И если она сказала, да, не надо говорить междометие, а надо говорить Б.
Ну, как бы две части у этого выступления. Насчет референдумов я говорила о том, каким образом мы сами позволили распасться Советскому Союзу, хотя можно было настаивать на соблюдении юридических норм. Тогда совершенно ясно, что, вот, скажем, Грузия, Молдова, Украина лишились бы тех территорий, которые и делают их ценными в глазах Запада. Понимаете, тут Крым, то есть все эти стратегические точки. Поэтому Москва тогда сама, вспомните, что такое была Москва тогда, что такое была, так сказать, наша незрелая демократия, когда почему-то, вот я до сих пор считаю это трагедией, идея рыночной экономики, реформирование экономической системы, демонтаж, так сказать, ну, надоевшего тогда всем, безусловно, засилие костной КПСС, увязывалось почему-то обязательно с расчленением страны. То есть, ну что сейчас об этом уже говорить? Ну, Россия же признала, сама Москва признала, так сказать, территориальную целостность вот в том виде, в каком мы сейчас эти части и имеем в качестве своих либо союзников, либо, так сказать, соперников и так далее. Теперь вторая часть. Это насколько Москва решительна. Мне хотелось бы надеяться, что Москва, твердо опираясь на существующие свои обязательства и гарантии, все-таки, конечно, не дала бы Приднестровье на растерзание, потому что тогда действительно, в общем-то, будущее даже и СНГ, хотя оно и так достаточно аморфно, но любых, так сказать, партнеров, которые ориентируются действительно на Москву, ну, просто бы повисло в воздухе. И, но я согласна с автором этого выступления, что половинчатость свойственна все время была в течение, значит, особенно первые 10 лет, да и 5 лет вот уже 21 века тоже, они, так сказать, более, может быть, твердые в некоторых заявлениях, но в реальных действиях я считаю, что действительно они недостаточны. То есть все время мы пытаемся сидеть на двух стульях. Но мне кажется, сейчас мне не кажется, что Молдова выбрала для себя, вот, с точки зрения своих интересов, удачный момент. Хотя, конечно, то, что Россия сейчас председательствует в восьмерке, это, конечно, такой элемент, может быть, на который они рассчитывали, поскольку и так на Западе масса, значит, претензий выдвигается, и демократия свертывается. Вот даже в новостном, так сказать, блоке в нашей программе об этом говорилось. Ну, раз парламенты мы не расстреливаем, значит, конечно, демократия у нас свертывается. Вот. Но, с другой стороны, Соединенные Штаты сейчас завязли сами страшно на Ближнем Востоке. Видно, что имперский ресурс Америки тоже не безграничен. В Афганистане за пределы Кабула высунуться невозможно, они не контролируют территорию. В Ираке тоже, в общем-то, такая фикция, значит, успехов Хамас, которые американцы сами настаивали, чтобы были демократические выборы, пришел к власти, и мы все видим и видели, какое, так сказать, обескураженность была на лице, так сказать, нового господина мира. И Россия сейчас, с одной стороны, есть и трудности, продолжается на нее давление, но в каких-то аспектах акции России повышаются тоже. То есть вот параллельно идут такие процессы. И энергетическая карта становится все более серьезной. И если Россия умела, не передавливая, разумеется, что же надо знать меру во всем, но тем не менее ей будет умело пользоваться, в общем, тем самым мы выдвигаем на первый план такие критерии оценки потенциала держав, в которых мы отнюдь не на последнем месте. Вот, поэтому тут, мне кажется, политика должна быть достаточно твердая, но, безусловно, тонкая и разумная. Вот, если бы я была просто уличным оппозиционером, я, может быть, тоже кричала о том, что вот надо немедленно, значит, помогать всем тем, кто нас поддерживает, невзирая ни на какое международное право. Но если мы хотим серьезно провести корабль и пользоваться умно теми, так сказать, ситуациями, то все нужно очень просчитывать. Но я, безусловно, всегда выступала за то, что Россия просто не имеет права бросить на произвол судьбы те народы и территории, которые взывают к ней о помощи, доказали за эти 15 лет свою верность, лояльность и это действительно опора. Давайте учиться у тех держав, на которые нам часто показывают пальцем, чтобы мы брали пример.
Давайте. Директор Института политических исследований Сергей Марков, член Общественной палаты, напоминает предысторию событий в Приднестровье.
Российские войска под командованием генерала Лебедя, по приказу не Лебедя, а, собственно, по приказу из Москвы, в какой-то момент, когда жители Приднестровья вообще были разоружены, они согласились открыть военные склады, чтобы они могли вооружиться, а также был нанесен один артиллерийский удар по наступающим войскам со стороны Молдовы. Поэтому я думаю, что если западные страны признают Косово, Россия с очень большой вероятностью признает независимость Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Слушаем вопрос от радиослушателя Виктора из города Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Присоединяюсь к поздравлениям, Наталья Алексеевна. И спасибо программе «Грани времени», потому что выносятся на обсуждение такие вот самые актуальные в данный текущий день вопросы. Значит, у меня реплика одна и связанный с ней вопрос. Значит, вот тут радиослушатель один спрашивал, почему это вдруг фракция «Родина» озаботилась правами человека, очевидно, имея в виду, что у нее репутация такой консервативной какой-то, значит, националистической партии. Я должен напомнить, что фракции «Родина» и партии «Родина» вышли из Конгресса русских общин, который возглавлял Рогозин. И эта организация на тот период была единственной, когда и Козыреву было наплевать на наших соотечественников, и чиновникам ельцинским, которая вот поддерживала наших соотечественников, их право на иметь свою прессу, говорить на своем языке и на свои национальные школы и так далее. Так что здесь есть традиция, которая уже 15 лет. А в связи с этим вопрос, не кажется ли вам, Наталья Алексеевна, что вот если бы наши правозащитники возвысили свой голос вот в связи с удушением экономическим Приднестровья и, пользуясь своими связями со своими спонсорами на Западе, обратились бы к ним, чтобы те повлияли на Молдову и на Украину о недопущении таких методов вот сегодня, когда будет страдать население от каких-то, значит, вот ложно понятых принципов и так далее. Или вы считаете, это утопия, что наши правозащитники, вот, зная настроение Запада, возвысили свой голос в защиту действительно прав человека?
Да, пожалуйста.
Я думаю, что сам вот коллега, который задавал этот вопрос, мало верит в то, что наши правозащитники возвысили свой голос, особенно в пользу тех, кто значит, ориентируется на имперскую, с их точки зрения, Россию. По-моему, за все эти 15 лет я вот что-то не помню, чтобы они особенно возвышали свой голос в пользу угнетаемых и лишаемых всяких прав русских в Прибалтике. Вот если права, значит, тех, кто хочет от России, вот тогда, значит, пожалуйста. Да и что касается западных спонсоров, то я не склонна, конечно, всех спонсоров, так сказать, обвинять в том, что они всегда что-то неблаговидное делают. Очень много есть и добросовестных спонсоров, которые просто гуманитарные права поддерживают, безусловно. И вот везде, независимо от национальности, политической принадлежности, это и есть вот конечно, гуманитарные права. Но что касается тех прав, которые относятся все-таки к праву на самоопределение, к праву выбора своей судьбы, то тут, к сожалению, вся вот история последних 15 лет говорит о том, что на Западе соображения главные — это геополитические. Они побуждают их, так сказать, поддерживать тех, кто, так сказать, либо откалывается от России и участвует в каком-то замыкании такого геополитического кольца, а там, где возникают угнетаемые права, скажем, на выбор своего государственного и исторического будущего у каких-то пророссийских настроенных. Ну, к сожалению, это давно уже всем очевидный факт, и здесь я могу только сожалеть, что это так, но, к сожалению, я не верю в то, что вот наши правозащитники возвысят свой голос в пользу страдающих жителей Приднестровья. Вот, тем более, что хотя, если говорить уже чисто даже о демократии, то, конечно, вряд ли можно, скажем, режим Саакашвили или того же Воронина назвать уж полностью демократическим, хотя я не склонна тоже все это к этому привязывать. На мой взгляд, здесь все-таки главное – это геополитические интересы.
Спасибо. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, член Совета по национальной стратегии, сожалеет об упущенных в Приднестровье возможностях.
Приднестровье, если поглядеть на карту, находится конкретно между Молдовой и Украиной, не имеет выхода к морю и не имеет границ России. И это геополитическая реальность, которую Россия, собственно говоря, предложив меморандум Козака, который совершенно не предполагал каких-либо альянсов с Россией, наоборот, альянс с Молдовой, эту реальность признала. Этот конфликт, в отличие от многих других, имеет значительно больше шансов для разрешения уже по той причине, что, в отличие от очень многих других конфликтов в мире, никаких этнических чисток ни в Молдове, ни в Приднестровье после этого конфликта не было. Нет беженцев, нет проблемы возвращения беженцев. То есть, на самом деле, нужна только добрая воля политиков.
Какие варианты развития событий вы видите, Наталья Алексеевна?
Да, ну, просто вот кратко, я согласна с тем, что Приднестровье такой, знаете, уникальный пример, когда население Приднестровья удивительно многонационально. И там полное единство исторической концепции у всех. Там молдаване, русские, украинцы, евреи, гагаузы, кого там только нет, греки, и все чувствуют себя вот неразрывно связанным душой с Россией. Это действительно так. Варианты, я воздержусь от прогнозов. Я думаю, что блокада это так или иначе разрешится. Все-таки, я думаю, надеюсь на то, что найден будет такой... Каждая из сторон, которая пошла ва-банк, это прежде всего Молдова и Украина, им надо, так сказать, соблюсти лицо, правда? Вот, поэтому здесь надо будет искать такой ход, но пожалуй, соглашусь с Марковым, что, конечно, огромное влияние на все это оказывает сейчас и проблема урегулирования косовской проблемы. Но я вот пока вот все, что я наблюдаю в течение 15 лет, не внушает мне, к сожалению, такой вот уверенности уже однозначной, что Россия, даже сказав, что косовский прецедент будет распространен на другие, что у нее хватит духу.
Спасибо, Наталья Алексеевна. Надеюсь, что не понадобится усилия российских миротворцев в регионе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас на прямой телефонной связи была депутат Государственной Думы Наталья Нарочницкая. Обсуждали ситуацию в Приднестровье. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая. We'll be right back.
Господин президент, вы считаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.